Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам вопрос атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать. Мы очень любим атеистов здесь на радио Теос. А если вы не атеист, но вам попался вопрос атеиста, ответ на который вас интересует, то можете его переадресовать нам. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на комментариях в нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно, там, знаете, будет такая синяя полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русское «у». Я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир, тех людей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. И как оказать эту поддержку, вы увидите на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Там будет в углу такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то опять-таки добро пожаловать, и мы это высоко ценим. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа». Вы сразу же окажетесь на страничке. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. И там вы увидите, как ее поддержать. То есть мы существуем благодаря поддержке наших слушателей. И для нас важно, что мы не зря стараемся. Это тоже знак того, что людям мы нужны. Вот уже есть вопросы. В чем содержание дилеммы Евтифрона? И как на нее ответить атеистам? Атеисты уверены, что у нас нет вменяемого ответа на эту дилемму, и мы пытаемся вывернуться. Шах и мат, христиане, говорят они. Ну, сама дилемма, она возникает в диалоге Платона Евтифрон, и формулируется она так. Выбирают ли боги добро, потому что оно благое, либо же добро благое, потому что оно угодно богам? И смысл дилеммы в том, что если боги выбирают добро, потому что оно благое, значит, существует некое независимое от богов добро, которое они выбирают. Следовательно, добро существует независимо от богов, и боги излишние. Если боги добро – это то, что выбирают боги, то боги могут выбрать, допустим, что-то злое. Вот они прикажут что-то нам плохое, злое, прикажут нам ненавидеть друг друга – такая будет воля богов, и тогда вот это будет добро. И таким образом обосновывается, что добро есть нечто от богов независящее. Атеисты пытаются перенести ту же логику на монотеистического христианского бога. Почему с богом это не работает? Иногда формулируют примерно так. А что если ну вот добро определяется волей Божией, или добро существует независимо от Бога? Вот когда вы говорите, что Бог добрый, вы имеете в виду что? Что существует некое добро, и Бог ему соответствует? Но когда мы говорим, что человек добрый, мы же говорим, что есть некое добро, оно от этого человека не зависит, оно находится вне его, и добрый человек – это человек, которому этому добру соответствует. Или вы говорите, что воля Божия есть добро. Если там Бог вам прикажет что-то там злое, Бог вам прикажет обманывать – Бог вам прикажет убивать и мучить людей, ну, значит, такая будет святая воля Божия. Вот. И если вы говорите, что Бог выбирает добро, то, что Бог добрый, он выбирает добро, вы постулируете добро, которое существует независимо от Бога, и, следовательно, добро существует до Бога и независимо от Него. И если вы говорите, нет, вот что Бог не повелит, то и будет добром, ну, тогда у вас добро оказывается предметом такого божественного произвола. В чем, значит, ошибка, которую делают атеисты? В том, что Бог этического монотеизма, христианство в частности, христианство особенно, он по определению благ. Когда мы произносим слово «Бог» в монотеистическом контексте, мы говорим о том, кто является абсолютно благим по своей природе. Его природа состоит в его совершенной благости. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Поэтому воля Божия полностью совпадает с добром. Это одно и то же. Мы не можем разделить, что есть отдельно добро, есть отдельно воля Божия, и в каких-то отношениях они между собой сложных находятся. Бог и есть добро. Смотрите, есть пример, который приводит американский философ Уильям Лейн Крейг. У него есть про дилеммы Евтифрона подробный ответ. Он приводит такой пример. Вот есть оркестр, который играет музыку, и есть различные формы записи. Вот техника записи совершенствовалась, есть различная аппаратура, при помощи которой звук воспроизводится. И, наверное, динамик моего телефона воспроизводит музыку этого оркестра хуже, чем высококачественные колонки. Но мы говорим о хорошем качестве звука у той или иной аппаратуры, у тех или иных наушников или колонок. Мы все время соотносимся с образцом, который является живым звучанием. Вот живое звучание, оно является абсолютным критерием качества звука. Живой оркестр, который вы слышите, сидя в концертном зале с хорошей акустикой, это предел, и он является вот критерием, источником того, что мы говорим, когда мы говорим о качестве звука. Вот точно так же Бог и добро совпадают. Человек может соответствовать или не соответствовать добру в большей или меньшей мере. Ну вот в этой аналогии примерно как звук колонок или наушников соответствует или не соответствует живому исполнению. Но когда мы говорим о живом исполнении, бессмысленно спрашивать, а насколько хорошее там качество звука. Оно идеально. Живое исполнение – это идеал, это абсолют. Все остальное уже от него как-то отходит. Вы не можете спрашивать, вот оркестр, у него прекрасное качество звука, потому что там, не знаю, колонки хорошие. Нет, там не нужны колонки. Это живое исполнение. Вот Бог является абсолютно благим в христианском контексте. Он и есть благо. Не существует какого-то блага, которое было бы отдельно от него. Бог не может повелеть чего-то злого. Если мы говорим о Боге, который повелел что-то злое, мы уже говорим о противоречии в определениях. Мы уже имеем в виду не христианского Бога. Не случайно у Платона речь идет о языческих богах. Языческие боги, они не рассматриваются как абсолютно благие. Они, с одной стороны, уже появляется представление о том, что боги – это такие стражи нравственного порядка, а с другой стороны, боги язычников – это, ну, не самые приятные персонажи в языческих мифах. Поэтому такая постановка вопроса применительно к языческим богам, она возможна. Но когда мы говорим о Боге этического монотеизма, в частности, о христианском Боге, мы говорим о Боге, который есть свет, нет в нем никакой тьмы. Он и есть добро. То есть не он выбирает добро, или он мог бы не выбрать добро. Он и есть добро. Бог и нравственная благость полностью совпадают, они полностью идентичны. Точно так же, как вот в колонках звук не полностью совпадает с живым звуком, и мы считаем те колонки лучше, у которых звук ближе к живому звуку. А вот когда мы говорим о живом оркестре, то тут вопрос о том, живой оркестр, у него хороший звук, потому что он совпадает с высоким качеством звука, там, или по каким другим причинам, он просто бессмысленен. Вот так и Бог, он абсолютно благ по своей природе, и мы не можем разделить Бог и Бога и благо, и поэтому и ставить вопрос о том, а мог бы Бог повелеть что-то злое? Нет, не мог бы. Это был бы уже не Бог. Мы о ком-то другом уже говорим тогда в этом случае. Или есть ли какое-то благо, независимое от Бога? Нет. Бог является творцом мироздания, абсолютным источником всякого блага. То есть, когда мы говорим о Боге этического монотеизма, мы говорим о том, кто абсолютно благ по своей природе, и поэтому как-то разделить и противопоставить вот тут благо, а вот тут Бог, между ними могут быть какие-то отношения, невозможно и бессмысленно. Ну вот у нас есть следующие вопросы. Так. Александр, апостол Петр в Деяниях говорит, что иудеи распяли Христа по неведению. Разве это так? Вроде бы они прекрасно понимали, кого они казнят. Римляне не ведали, а иудеи еще как ведали. Апостол обращается к толпе, то есть он обращается к толпе, которая кричала «распни его», и поэтому он говорит, что они это сделали по неведению. То есть мы можем спорить о том, насколько это было актом сознательного отвержения Мессии со стороны религиозных авторитетов, со стороны религиозных специалистов, людей, которые разбирались в Торе и которые знали, как будет выглядеть пришествие Мессии, которые знали, что у них на глазах совершаются пророчества. То есть Петр здесь обращается к толпе простецов, которые не являются специалистами в законе. Христос говорит, вот этот часто возникающий вопрос о хуле на Духа Святого, и кто там хулил Духа Святого? Фарисеи, которые говорили, что в нем нечистый дух. Почему? Потому что фарисеи знали Священное Писание очень хорошо. Фарисеи знали, что пришествие Мессии будет сопровождаться такими-то знамениями. Вот они эти знамения видят, и их это не устраивает, и они говорят, это от Вельзевула. Вот они противятся Духу Святому. Что касается простецов, то они могли не знать просто, действительно не знать. Они люди менее сведущие в Писаниях, и они могли действительно участвовать в распятии Христа по неведению. В прошлый раз вы говорили, что Франц де Валь якобы говорил о принципиальных отличиях человека от обезьян. Как истинный интеллектуальный мошенник, вы, как всегда, передергиваете. Привожу цитату Франца де Валя из его книги «Наша внутренняя обезьяна». Правда, наш вид способен заглядывать намного дальше вперед и оценивать больше вариантов, чем обезьяны, но это вряд ли можно считать фундаментальным различием. Даже если мы используем самый лучший шахматный компьютер, правила игры в шахматы остаются прежними. То есть отличия есть, но они количественные, а не качественные. Собственно, об этом вам говорили Панчин и прочие ваши оппоненты. Но об этом еще говорил Эрнст Геккель. Но это очевидная неправда. Понимаете, в чем дело? Мне вообще даже кажется немножко странным вот это рвение атеистов настаивать на том, что, ну, вообще говоря, не требуется атеизмом. Можно верить в человеческую исключительность и оставаться при этом атеистом. Можно верить в то, что человек вот обладает исключительностью, потому что он так эволюционировал. Можно верить в то, что животные принципиально отличаются от растений, например, и при этом не верить в Бога. Между животными и растениями есть качественная разница. Не просто количественная, а именно качественная. И можно верить в то, что между животными и людьми есть качественная разница, оставаясь при этом атеистом. Для меня необходимость, когда люди горячо настаивают на том, что между животным и человеком чисто количественная разница, для меня это кажется просто, ну, непонятно даже зачем. Можно было бы оставаться атеистом, признавая качественную разницу между животным и человеком, тем более, что такая качественная разница наблюдается просто невооруженным глазом. Но не пишут обезьяны научных статей. Знаете, я вот не так давно писал статью о происхождении идеологии национал-социализма, и когда я эту статью писал, она сейчас лежит, называется «Биология после Холокоста» на Азбуке Веры. Можете набрать «Биология после Холокоста» в поисковике, он вам выдаст. И Геккель был такой великий-великий немецкий биолог 19 века, но он скончался в 1919 году, то есть он 20 век тоже застал. И он как раз, насколько я понял, является автором этой идеи, что отличие между человеком и животным качественное, что человек – это часть природы. Вот все то, что повторяется сейчас научными атеистами из раза в раз, это, в общем-то, восходит к Эрнсту Геккелю, это им сформулировано. Ну, Геккель был научным расистом, потому что ему представлялось очевидным, что поскольку отличия – это количественные, а не качественные, переход между животным и человеком, он носит не скачковый характер, а такой плавный континуум. Что есть сначала обезьяны, потом есть австралийские аборигены, потом есть африканские чернокожие, потом... И так вот постепенно, 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 а на самом верху этой пирамиды сидит, белокурый ариец, который вот вершина эволюции. И для Геккеля это была картина, в общем-то, которая выглядела достаточно, в его картине мира достаточно логичной. Правда, его современник и близкий знакомый Николай Миклухо-Маквай ее не принимал и как раз был последовательным антирасистом, но в XIX веке это было необычно. Потому что люди видели, что есть народы Северной Европы, которые высоко развиты, у которых цивилизация, наука и все дела. И есть народы, которые похуже живут, и есть народы, которые живут совсем плохо, есть народы, у которых только деревянные хижины. И они говорили, это вот очень хорошо вписывается во всю нашу картину мира. Более того, это считалось научным даже на основании ряда научных исследований, когда в Америке проводили исследования об успеваемости разных групп учеников, и оказывалось, что детки из Северной Европы, и прежде всего англосаксы, учатся лучше славян, лучше итальянцев и намного лучше чернокожих. И ученые говорили, видите, у нас есть такой плавный континуум между человеком и животным, и на верхней точке этого континуума у нас находится, то, что называется тевтонская раса, то есть жители Северной Европы, англичане, немцы, скандинавы, частично французы. Ниже идут ирландцы, итальянцы и еще ниже славяне, то есть европеиды, которые не принадлежат, собственно, к германскому языковому ареалу. А еще ниже идут там вообще все небелые расы. И под это была статистика. И людям казалось это абсолютно научно. Но потом оказалось, что если тем же итальянским иммигрантам дать возможность подняться, как только они начинают нормально зарабатывать, как только они начинают, у них появляется возможность нормально учить своих детей, оказывается, что нет, конечно. Иммигранты, они успевают точно так же, как англосаксы, и разница обусловлена историческими, культурными, социальными причинами, а не биологическими. И оказывается, что биологически люди одинаковые, что нет континуума. У нас есть резкий перепад между животным и человеком. Что оказывается, австралийский абориген, если его нормально посадить в нормальные условия, нормально его кормить и нормально его учить, он ничуть не глупее белого. И между человеком и обезьяной оказывается резкий перепад. Между человеком и всеми остальными. Оказывается, очень резкий перепад, причем качественный перепад. И это абсолютно наблюдаемый факт. Это не вопрос веры, это не вопрос атеизма. Это абсолютно наблюдаемый факт. Но нет животных, которые пишут научные статьи. Я смотрю в Ютубе там массу роликов, скажем, по продуктивности. Мне работу свою улучшить. И там люди всех раз. Больше всего белых, потому что до сих пор это такая самая процветающая группа. Много азиатов и есть чернокожие. И нет между ними разницы в их интеллектуальных способностях, но нет ни одного представителя нечеловеческого вида. Вот не было там, понимаете, чтобы там, значит, в Ютубе есть каналы, которые ведутся от лица животных. Есть там в Инстаграме, значит, этот аккаунт, который ведется от лица какого-то рыжего кота. И там вот рыжий кот как бы рассказывает о своей жизни кошачьей. Ну, понятно, что это хозяйка ведет. Понятно, что всякий раз, когда мы обнаруживаем в интернете разум, мы не видим, кто там на другой стороне провода, но мы точно знаем его биологический вид. Это Homo sapiens. Поэтому идея, что между животным и человеком количественное, а не качественное различие, она восходит к эпохе, когда, ну, действительно, люди считали, что, ну, бросается же в глаза, что вот английская деревня, она такая чистенькая, ирландская деревня, она погрязнее, а в экваториальной Гвинее там вообще что-то и самому построено. И поэтому существует такой континуум, что вот есть настоящие люди, это мы, а есть промежуточные формы. Но сейчас уже оказалось, что это, ну, не так. Не так-то с точки зрения наблюдаемых фактов. И сейчас эта картина мира, ну, я не знаю, настолько провальная, что я не понимаю упорства, с которым люди за нее держатся. Потому что можно же быть атеистом и сказать, да, человек существует исключительно. Это не утверждает существование Бога. Когда я говорю, что между растениями и животными есть принципиальная разница, я не утверждаю тем, что Бог существует. Точно так же, когда я говорю, между животными и человеком есть принципиальная разница, это еще не означает бытие Божие. Почему нужно упираться в том, что между человеком и животным только количественная разница, я даже сам не очень понимаю. Потому что, ну, это не требовало бы признания Бога как такового. Атеисты считают, что мы, верующие, занимаемся ерундой. Вот все наши тонны богословской литературы, теология, беседа о вере – это наиглупейшее, абсолютно лишнее занятие. Лучше бы мы занимались утилитаризмом, улучшением жизни здесь и сейчас, наукой, повседневными заботами, потому что потом еще не будет. Как парировать? Вы знаете, улучшения жизни здесь и сейчас были произведены людьми, которые верили в Бога. То есть, если мы говорим о науке, то наука выросла из веры в Бога, причем конкретно христианской веры. Вот у меня есть статья «Теистические основания современной науки». Там же на Азбуке веры, и там я анализирую ряд работ по истории науки. Наука возникает именно в христианской, именно в христианском мире по определенным причинам. Потому что, ну, а почему она нигде не возникла еще? Вот есть ряд мировых цивилизаций. Китай – грандиозная цивилизация. Знаете, они решали задачи, ставили вопросы, которые в Европе могли поставить только через столетия. Уже они где-то еще до новой эры думали о том, надо ли регулировать рынок. И там они, какие-то китайские императоры, там правительство, которое при них работало, они решили, что они будут регулировать товары первой необходимости, а остальное как получится. Что в Китае человек мог занять должность, сдав экзамены, то есть не по знатности, не по рождению, а вот сдав экзамены. То есть Китай – грандиозная была цивилизация, науки у них не было. При том, что вот цивилизация выдающаяся. В Индии тоже великая цивилизация. В исламском мире наука чуть было не взлетела. Был период, когда практически уже очень близко все подошло к возникновению науки в нашем смысле. Были замечательные, выдающиеся исламские естествоиспытатели, но потом возобладала точка зрения, что говорить о законах природы, это значит неблагоговейно указывать Всевышнему, что ему делать, и поэтому завязла, просто вот такая победила точка зрения. В христианстве был ряд представлений о мире, которые привели к созданию современной науки. То есть христиане верят в то, что мир создан Богом, который разумен и который действует упорядоченно, что в основании Вселенной лежит логос, что Бог установил во Вселенной законы, и Бог заключил завет, вот в Библии есть слова о том, что Бог заключил завет с Солнцем и Луной, что Бог придерживается тех законов для природы, которые он установил, что Бог создал мир упорядоченным, и Бог создал нашу способность эту упорядоченность познавать. Я не буду подробно об этом говорить, но вот есть статья «Теистические основания современной науки», что наука возникает в христианском мире именно потому, что наука связана с определенным представлением об устройстве мироздания, о том, как реальность устроена. Именно поэтому, знаете, вот опять-таки, во времена Геккеля считалось, что да, наука возникла в Европе. Почему? Ну, потому что белые люди самые умные. Но сейчас мы понимаем, что нет, конечно, это не так. Что другие цивилизации, они достигли выдающихся успехов во многих областях. Они абсолютно точно ничуть не глупее. Почему наука возникла именно в Европе? Потому что был определенный культурный фактор, который это обусловил, а именно христианство. То есть наука возникает на фоне христианства, на другом фоне не могла бы возникнуть. Что касается пользы, да, это даже если говорить о практической пользе. И практическая польза – это важно, но прежде всего мы должны решить вопрос об истине. То есть, да, если Бога нет, и все, что у нас есть, это наша жизнь здесь на Земле, то, да, все, что мы можем сделать, это попытаться ее благоустроить. Но для начала мы должны разобраться о том, есть ли Бог. Ну и, как мы знаем, последней попыткой благоустроить жизнь на Земле без Бога был коммунизм. И получилось как-то не очень хорошо. На чисто научных основаниях получилось как-то не очень хорошо. Александр, если человек, оживленный при помощи крионики, докажет, что был просто провал сознания, ничего не видел и не ощущал, докажет ли это, что загробного мира не существует? Нет вообще-то. Ну вот смотрите, есть... ну что такое крионика? Человек надолго потерял сознание, впал в кому. И что? Такое бывает сплошь и рядом, но что интересно, как раз с этим связан околосмертный опыт. И околосмертный опыт припоминают меньшинство людей, которые пережили клиническую смерть, там что-то 10-15% по разным данным. И если человек пережил, не знаю, остановку сердца, например, потом его откачали, он ничего не помнит, это ничего не говорит нам о бытии или не бытии загробного мира, но вот то, что мы реально знаем, где-то процентов в 10 случаев люди говорят об отделении души от тела. И люди описывают свои переживания, как они, значит, выйдя из тела, чего-то там переживали. То есть то, что человек что-то не вспоминает, это нам не докажет, что загробного мира не существует. Ну и крионика – это, в общем-то, пока что фантастика. Пока что не было такого, чтобы человека на долгое время заморозили и разморозили. Там огромные возникают технические сложности – пока не очень понятно, как их решить. Вы просите привести нам научную работу, написанную шимпанзе, якобы отсутствие таковой показывает качественное отличие мышления обезьяны от человека. Можете ли вы привести человека, кроме Эйнштейна, доказавшего теорию относительности? Если не можете, то у меня есть основания предполагать, что Эйнштейн имеет качественное интеллектуальное отличие от прочих людей. Почему же? Прочие люди могут понять работу Эйнштейна. Научная деятельность, которой занимается Эйнштейн, она, в принципе, доступна другим людям. Именно поэтому Эйнштейн признан в качестве Эйнштейна. Понимаете, если бы его никто не мог понять, ну, он бы и не был знаменитостью. Наука – это то, что существует внутри человеческой культуры, и это то, она существует благодаря тому, что люди в состоянии друг друга понять. Человек в состоянии изложить научную концепцию, другие люди в состоянии ее оценить, в состоянии ее критиковать, в состоянии ее принимать. То есть наука – это феномен человеческой культуры, это то, что существует между людьми. У животных не существует культуры. И явись какой-нибудь волк Эйнштейн, который бы художественным воем бы изложил теорию относительности, прочие волки бы его просто не поняли. Поэтому существование Эйнштейна указывает на существование человеческой культуры и на существование того, что люди в общем случае способны мыслить, способны понимать научную аргументацию. Если Бог благ по определению, думаю, тут атеисты приведут в пример приказы Бога убивать младенцев хананеев. Вот тут разные возможные подходы, но следует разграничивать отношение к философскому теизму и отношение к библейскому откровению. Этический монотеизм – это представление о том, что Бог абсолютно благ. Это существует независимо от Библии. Понимаете, Библия отдельно. Библия, она... мы к ней приходим уже как бы на следующем этапе нашего рассуждения. Сначала мы говорим о том, существует ли Бог как таковой. И вот если мы использовать дилемму Евтифрона против существования Бога, то она не работает, потому что Бог этического монотеизма, он абсолютно благ. Что касается Ветхого Завета, возможно, совершенно разные подходы. Но при этом тут что можно сказать? Я как-то вот того же слушал Вильяма Уэйна Крейга, и он говорит о сети верований, то есть о том, что есть то, что, скажем так, абсолютно в христианской вере. Бог существует, Бог сотворил весь мир, Христос воскрес из мертвых, и это, несомненно, так. И христианин может верить во все это, даже не зная, а что бы я ответил на вопрос про хананейских младенцев. То есть, даже если у меня нет ответа на вопрос про хананеев, у меня может быть вера в Бога, может быть вера во Христа. Даже если я на этот вопрос скажу, не знаю. Но что касается, то есть вопрос, один вопрос, существует ли нравственно благой Бог, второе, говорит ли этот Бог в Библии. Вот относительно, значит, вопроса Библии, ну, относительно хананеев я бы сказал так, что Библия использует язык, скажем так, коллективных отношений с Богом. Когда мы читаем Второзаконие, Бог предлагает своему народу благословение и проклятие, там речь идет о благословениях и проклятиях посеусторонних, то есть там не говорится, вы попадете в рай после смерти, или вы обретете блаженное воскресение мертвых. Людям это еще неизвестно. Им сказано, что все благословения и проклятия носят коллективный и посеусторонний характер. То есть, если вы будете слушаться Господа Бога, у вас будет, вы будете сыты, вы будете довольны, у вас будет много крупного мелкого скота, у вас будет много детей, вы будете здоровы, вы будете бить и гнать всех ваших врагов, все будет хорошо с вами на чисто земном уровне. Ну, а если вы не будете слушаться Господа Бога вашего и будете поклоняться иным богам, то опять-таки придут на вас проклятия, и проклятие проявится не в том, что вы попадете в ад, они проявятся в том, что вы будете болеть на вас, вас будут бить враги, вы будете рассеяны по народам и так далее. То есть и проклятие, и благословение в библейском контексте, в Ветхом Завете до определенного момента носят чисто посеусторонний и коллективный характер. Проклятие или благословение приходит на весь народ, потому что в древности человек не отделял себя от коллектива. И поэтому проклятие, которое обрушивается на хананеев, оно носит также коллективный характер, оно описывается как такое коллективное. Этот народ исчезнет с лица земли. Сейчас у нас, знаете, вот кое-где встречается практика человеческих жертвоприношений. Читал статью, как в какой-то из африканских стран, я сейчас не помню, но там люди верят, что человеческие жертвоприношения – это очень полезная штука, и нанимают колдунов, колдуны похищают детей и их каким-то весьма изуверским способом, не буду сейчас подробностей говорить, приносят в жертву каким-то местом, значит, духом, и это очень помогает развитию бизнеса. Там. Просто деньги приносят большие. По крайней мере, люди в это верят, колдунам платят. Платят достаточно хорошо, чтобы колдуны откупались от полиции. Ну и автор этой статьи с большим негодованием пишет, а что же полиция мышей не ловит, надо бы всех этих колдунов, значит, привлечь к закону. Были случаи человеческих жертвоприношений в Лондоне, какие-то африканские иммигранты пытались то же самое проделать уже в Лондоне, но британская полиция на это посмотрела интолерантно, и их поймали, арестовали, и они, значит, сейчас пребывают, где им и полагается, в тюрьме. Но мы даже сейчас не терпим рядом с собой человеческих жертвоприношений. В то время для хананеев это была постоянная практика, это было так и надо. И хуже того, иудеям было не очень понятно, Израилю было не очень понятно, а почему нам-то нельзя? Все цивилизованные люди приносят жертву младенцев. А что нам нельзя? А вот у них от этого укосы и надои. Посмотрите, это крутая цивилизация, у них все есть. А почему нам нельзя приносить жертву младенцев? И вот Библия людям открывает, нет, нельзя все-таки приносить жертву младенцев. Это навлекает божественное проклятие. Это категорически нельзя и все. Если вы будете это делать, вы будете стерты с лица земли, вас тут не будет. Это то, что Бог рассматривает как мерзость, и это то, что терпеть нельзя. И вот Библия излагает на языке человека бронзового века, что вот так делать нельзя. Библия использует тот язык, который понятен, доступен людям того времени. Людмила, как биолог по первому образованию, заявляю, нет никаких качественных отличий между человеком и прочими видами. Все, что вы говорите, религиозная демагогия. Простите, Людмила, какому биологическому виду принадлежите лично вы? Ну, извините за такой личный вопрос. Вот, назовите, пожалуйста, ваш биологический вид. И если действительно окажется, что вы принадлежите к виду отличному от Homo sapiens, ну, мне придется признать мою ошибку, но мне, конечно, пришлось бы получить какие-то дополнительные подтверждения, потому что это очень необычно. Но действительно, я же вижу только ваше письмо, я не вижу вашего лица, я не знаю о вас ничего. Может быть, вы принадлежите к другому биологическому виду. Может быть, вы стучите по клавиатуре пушистой лапкой или коготком, или клювом, но если это так, напишите прямо, к какому биологическому виду вы принадлежите. Саша, атеисты, чтобы отбиться от тонкой настройки Вселенной, ухватили за мультиверс. Вопрос, возможно ли в рамках христианства существование вечного Бога и вечной материи, то есть некий дуализм, нематериальный Бог и материя, мультиверс существует вечно, или это несовместимо с апологетикой? Теоретически совместимо. Вообще говоря, в доказательствах бытия Божия у Фомы Аквинского, там у него Бог – это перводвигатель, то есть, в принципе, Бог может быть создателем и причиной существования Вселенной, которая во времени существует вечно, но он является причиной ее существования. Теоретически признать существование Вселенной вечной, которую поддерживает в бытии вечный Бог, возможно. Другое дело, что это натыкается на ряд проблем философского характера. Для Фомы Аквинского в его эпоху считалось, что мы не можем доказать то, что Вселенная ограничена во времени. Сейчас мы уже знаем, что Вселенная ограничена во времени. На это указывает наука, на это указывает ряд философских обоснований. То есть, на самом деле, Вселенная, в которой мы живем, она определенно не вечная. Мы знаем это абсолютно точно. Во Вселенной существуют процессы, которые направлены в одну сторону. Ну вот, грубо говоря, в недрах звезд звезды светят, потому что в недрах звезд происходит термоядерная реакция. Водород выгорает, превращается в гелий. Фотоны испускаются, рассеиваются во Вселенной. Обратного процесса не происходит. Мы не видим, чтобы гелий обратно превращался в водород. И таким образом у нас время направлено в одну сторону. Мы знаем, что Вселенная не является бесконечно старой по той очевидной причине, что если бы она была бесконечно старой, весь водород бы у нас в недрах звезд давно бы выгорел, все бы звезды давно бы уже погасли. Вселенная существует некое ограниченное время. Физики полагают, что это 13,7 миллиардов лет. Довольно долго, но все равно время ограничено. Вот. Что касается вечно существующего мультиверса, то это предмет веры, это предмет чистой веры. У нас не может быть никаких данных из-за пределов этой Вселенной. Мы можем строить разные предположения, но отбиваться от тонкой настройки при помощи мультиверса, мне кажется, достаточно слабым моментом, потому что, ну, во-первых, мультиверс — это нечто, чего мы не наблюдаем и не можем наблюдать, потому что это находится... У нас нет связи с другими вселенными. Не может быть. Во-вторых, объяснение, оно хорошее или плохое, в зависимости от того, насколько хорошо оно объясняет разные явления, насколько у него большой объяснительный охват. Если нам нужна отдельная теория, чтобы объяснить тонкую настройку, отдельная теория, чтобы объяснить происхождение, возникновение Вселенной как таковой, отдельная теория, чтобы объяснить существование сознания, отдельная теория для того, чтобы объяснить исторические свидетельства о воскресении Христа, то это намного хуже, чем признать, что все это имеет одну и ту же причину – Бога. Понимаете, вот предположение о мультивселенных есть не научная гипотеза, мы не можем ее проверить, а метафизическое верование. И как метафизическое верование, оно интеллектуально намного хуже, чем просто вера в Бога. Если мы верим в Бога, Бог у нас объясняет все. Происхождение Вселенной, ее тонкую настройку, существование сознания, наш эстетический опыт, наш нравственный опыт, историю с воскресением Иисуса Христа. В общем, Бог как объяснение охватывает множество явлений. Если мы объясняем тонкую настройку мультиверсом, то нам нужно каждый раз придумывать новое какое-то объяснение для каждого нового феномена. Вы наврали в прошлый раз, говоря, что Франс де Валь говорил о качественных отличиях. Вы знаете, я найду точную цитату, если вам нужно. Сейчас навскидку не скажу. Роман, вы сказали, что опыт свободы воли не в том, что можно было поступить иначе, а в том, что нужно быть автором собственных действий. Нет, как раз можно было поступить иначе. В частности, в таком случае подброшенная монетка обладает свободной волей. Ее реакция на внешние условия определяется исключительно ее внутренними уникальными параметрами. Она автор. Нет, она не автор. Зная вес монетки, сопротивление воздуха, силу, с которой ее подбросили, приданный ей импульс, мы могли бы точно рассчитать, какой стороной она упадет. То есть монетка никоим образом не является автором. Зайцы не бьют гнезд, следовательно, зайцы качественно отличаются от птиц. Муравьи не плетут паутину, следовательно, пауки качественно отличаются от муравьев. Лягушки плавают, следовательно, лягушки качественно отличаются от кошек. Следуя вашей смешной логике, все друг от друга качественно отличаются, смотря где мы проводим различия. Но вот зайцы, например, не являются дубами. Между зайцами и дубами есть качественные различия. Дубы стоят и, значит, никуда не бегают, а зайцы бегают. Это различие ясное трехлетнему ребенку. Между животными и растениями, между, там, мы можем немножко раньше начать эту цепочку, между минералами и растениями есть качественное различие. Между животными и растениями есть качественное различие. Между человеком и животным есть качественное различие. Поэтому тут мы не можем отрицать, что есть то, что общее у людей и животных, но есть то, что их качественно отличает. Ну, цепочка-то наблюдается, смотрите, там минералы, они обладают, скажем, они занимают место в пространстве. Растения тоже занимают место в пространстве, но они взаимодействуют с окружающей средой, они размножаются, они производят фотосинтез, то есть они делают то, чего не делают минералы. Животные, они мало того, что они размножаются, они еще и бегают туда и сюда. Они могут взаимодействовать со средой совершенно по-другому. Человек, мало того, что он бегает туда и сюда, он еще обладает сознанием, разумом, культурой. Вы не можете рассказать ни одному из животных об Эйнштейне. Вы не можете вступить с животным в спор о устройстве мироздания. Поэтому идея, что животные имеют только количественное отличие от человека, она просто, очевидно, не работает. Она, очевидно, ошибочна. Люди могут иметь количественное отличие друг от друга. У людей могут быть разные способности. У кого-то отличные способности к математике, у меня плохие. А вот у животных нет способностей к математике. Вообще. Они в другой находятся графе классификации. Кто более достоин Царства Божия, священник, педофил или атеист, врач, благодетель человечества? Вы знаете, никто не достоин. И еще, кто худший грешник? Ну, худший грешник, конечно, там, священник, педофил, потому что он придает доверие общины, он предатель Бога и людей, он более тяжкий грешник, чем атеист. Несомненно. Но когда мы говорим о вечном спасении, мы не говорим о награде за заслуги. Вечное спасение – это не звание героя, это не медаль и не орден. Вечное спасение – это подарок. Это подарок. Это в Евангелии мы постоянно видим так, приглашение, там притча о званых на пир. Знаете, в разных видах, что царь устраивает пир для своего сына, созывает званых, званые, кто-то приходит, кто-то нет, и вот те, которые пришли, они оказываются на пиру не потому, что они это заслужили, потому что их позвали, они отозвались. И те, которые оказались за воротами, они оказались там не потому, что они не предъявили заслуг, а потому, что они не захотели прийти. То есть любой человек, который захочет прийти, он придет. Вот Христос уже приобрел для каждого из нас место в раю. Христос говорит разбойнику: ныне же будешь со мной в раю. То есть Христос умер за всех людей. Он всем нам приобрел жизнь вечную, блаженную, своей крестной жертвой. Любой человек, который его примет, этот подарок, этот дар, он и будет спасен. То есть можно быть хорошим, добрым, честным человеком и отказаться прийти. Можно быть дурным человеком, но покаяться, обратиться к Богу и принять его дар вечного спасения. Но я боюсь, что время мое уже подходит к концу. И я должен уже с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго. Большое вам спасибо.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».